Андрей Дышев. Игра на выживание. В этой игре на выживание может принять участие любой желающий. Кирилл Вацура согласился участвовать только потому, что его сотрудница, милая Ирен, записалась на это сомнительное шоу вопреки его просьбам. Всех участников посадили на военный самолет и глубокой ночью отправили невесть куда. Спустя несколько часов полета участники прыгают с парашютами в неизвестность, мрак и душную жару. Теперь самое главное – добраться до места назначения. Тот, кто придет первым, получит 300 тысяч долларов. Каждый сам за себя. Каждый вопреки всем. Вацура знает, что где-то недалеко от него в густых джунглях борется за жизнь его девушка. И вовсе не дикая природа представляет здесь главную опасность. Глава первая. Замечательная пара. Ревность моя избирательна. Без подпитки убойными фактами она обязательно зачахнет и увянет, как ковыль в заснеженной степи. И я бы обязательно забыл о той странной встрече на Эльбрусе, если бы за ней не последовала целая полоса тяжелейших испытаний, выпавших на нашу с Ирен долю. Позже я часто думал о том, как развивались бы события, не прими мы участие в соревновании. Сколько бы пролилось крови. Сколько было бы изломано человеческих судеб. Это был конец марта. Самое замечательное время в горах, когда солнце уже по-летнему сильное, очистила от снега обширные поляны на южных склонах, и проталины покрылись цветочным ковром, и горнолыжники начали неудержимо стаскивать с себя ненавистные комбинезоны и свитера, а самые смелые обнажились до купальных костюмов, и трассы, нестерпимо светлые, на которые смотреть без очков настоящая пытка, все больше напоминали знойные тропические пляжи с сахарно-белым песочком. Вот в такую чудесную пору мы с Ирен приехали к подножью Эльбруса, чтобы отдохнуть недельку от изрядно поднадоевшего нам детективного агентства. Тем более, что мы уже второй месяц сидели без маломальски серьезных заказов и совсем скисли от тоски и хронического безденежья. Мы отдыхали на полную катушку. С утра до обеда шлифуя лыжами склоны, а ближе к вечеру, совершая рейды по многочисленным кафе и шашлычным, напропалую знакомились с местными кабардинцами и балкарцами. Литрами пили с ними вино и пели песни. Стерильный горный воздух, напоенный смоляным ароматом сосен, кружил нам головы. Но мы с Ирен оставались коллегами по работе, начальником и подчиненным. И эту форму отношений мы соблюдали свято, не переступая границ дозволенного. Так нам было обоим проще. Не надо было мучительно думать о потаенном смысле случайных слов, брошенных друг другу, мимолетных взглядов и жестов. Не надо было разбираться в себе, переживать, сомневаться, задаваться вечными вопросами о любви. Мы были свободными людьми, связанными лишь общей работой, взаимным уважением и солидарностью в выборе кафе или марки вина. Мы жили в одном номере, спали на разных кроватях. Легко и без напоминания отворачивались, когда кому-то из нас надо было раздеться, и прежде чем погасить свет, без натяжки и искренне желали друг другу спокойной ночи. Люди, с которыми мы успели познакомиться, принимали нас за мужа и жену, в крайнем случае за любовников. А мы спокойно и без возмущения принимали их заблуждение и не пытались переубеждать. Когда мы насытились катанием и шашлыками, то стали искать более острые впечатления. Как раз в эти дни на Эльбрусе проходили международные состязания по скоростному восхождению, и председатель жюри Володя Белиловский, мой давний друг, поэт и романтик, предложил нам с Ирен помериться силами с альпинистами. Это была явная авантюра, но мы почему-то согласились. Мы стартовали на вершину Эльбруса в 4 часа утра с ледовой базы гора Баши вместе с двумя десятками спортсменов. Азарт пришел к нам в районе скал Пастухова, когда мы убедились, что без особых усилий оторвались от основной группы. На седловине, откуда до вершины оставалось всего ничего, Ирен сдалась и начала тихо поскуливать. Ей не хватало воздуха, сил и воли. Она села на жесткий фирн и принялась жалеть свои уставшие ножки и замерзшие ручки. Я затащил ее на вершину при помощи крепких выражений и веревки. И там мы воткнули в снег победный вымпел, крикнули «Ура!» и даже поцеловались, позируя перед камерой оператора, который снимал наш триумф с борта вертолета. Ползание по натечному леднику в Поднебесье вымотали Ирен настолько, что она проспала в нашем номере, как убитая, 20 часов подряд. Я не без труда растормошил ее за час до того, как в кинозале должно было состояться чествование победителей с вручением главного приза. Яблочного пирога, который Белиловский назвал метр на метр. «А может, не пойдем?» – предложила Ирен, с мольбой глядя мне в глаза и с трудом отрывая голову от подушки. Мне кажется, что у меня вместо ног сардельки. Я не стал возражать. Но в наш номер вдруг вломились изрядно подвыпившие немцы, которые заняли второе место, и принялись обнимать меня и Ирен, которая пыталась закрыться от них одеялом. Пришлось Ирен в спешке приводить себя в порядок и волочить свои сардельки к пьедесталу почета. Белиловский вручил нам пирог, по своим размерам напоминающий небольшой бильярдный стол. Я тотчас отволок его в бар, где вместе с немцами и венграми, занявшими третье место, стал накрывать праздничную поляну для организаторов соревнований, спасателей, спонсоров и особо ретивых болельщиков. Минут 15 спустя я поднялся в кинозал, где не сразу нашел Ирен в толпе. Сначала мне показалось, что она окружена поклонниками и принимает поздравления, но потом заметил, что Ирен представляла интерес лишь для одного невзрачного человека. Это был невысокий коренастый мужчина лет 40, с крепкой челюстью и чуть скошенным на бок ртом. Его крупная голова с плоским затылком, казалось, под собственной тяжестью ушла в плечи, и потому обнаружить присутствие шеи было решительно невозможно. Лицо его было бледным, явно не познавшим здешнее солнце, отчего можно было сделать вывод, что человек приехал в Приэльбрусье недавно, возможно, только сегодня. Одет он был весьма необычно для здешних мест. Деловый костюм, остроносые туфли, разве что галстука не было. Мужчина стоял напротив Ирен, опираясь рукой о стену, будто пытался оградить ее от толпы, которая грозила смять Ирен словно хрупкий цветок. Он что-то говорил и время от времени озирался по сторонам. При этом вместе с головой двигались его широкие плечи. Я подошел к ним и поздоровался. По взгляду Ирен я сразу понял, что она горько сожалеет, что попалась мне на глаза в непосредственной близости от этого мужчины. На ее щеках сквозь горный загар проступил румянец. Она опустила глаза, взяла меня за руку, отчего я сразу почувствовал впившиеся в мое запястье крепкие ноготки, и громко сказала: «Извините, нам пора». Но незнакомец, протянув руку, бурно поприветствовал меня.
«О, какие люди! Очень за вас рад! Если не ошибаюсь, вы Кирилл Вацура. Мой друг Белиловский рассказывал мне о вас много хорошего. От всей души поздравляю вас с победой! От всей души! Вы настоящий супермен!»
Он крепко сжал мою руку и стал ее трясти. Его кривой рот растянулся в какой-то буратиновой улыбке. Губы разомкнулись и обнажились мясо, красные десна. Незнакомец немного шепелявил и не проговаривал отдельные звуки. Но в целом я разобрал все, что он хотел мне сказать. «Да что вы, какой я супермен? Людей пугают масштабы Эльбруса. А вообще-то на его вершину может запросто взобраться любой мальчишка. Все дело в подходящей обуви».
«Не скромничайте», — погрозил мне пальцем мужчина и прищурил один глаз. «Вы необыкновенно выносливый человек. Меня восхищает ваша способность мгновенно привыкать к экстремальным условиям. Вы ведь даже не прошли адаптацию перед восхождением, я прав?»
Мне показалось, что Ирен напряглась и дышать перестала. Я все еще чувствовал ее ноготки на своей руке. Ее пальцы не разжимались. Можно было подумать, что она находится на приеме у стоматолога, и врач просит ее потерпеть и подносит тонко свистящий бор к ее оголенной пульпе. Она словно готовилась пережить острейшую боль. На меня же незнакомец не произвел гнетущего впечатления. Напротив, он показался мне приятным, общительным и щедрым на похвалу собеседником.
«Кстати, я даже не представился». Вспомнил незнакомец и с чувством приложил ладонь к груди. «Казимир Лобский. Правда, друзья чаще зовут меня Кротом. Я не стану возражать, если и вы будете называть меня так же».
Откровенно говоря, я не напрашивался к нему в друзья и не горел желанием называть его Кротом. Я ждал, что он вкратце обрисует мне обстоятельства, при которых произошло его знакомство с Ирен. Я готов был услышать, что он является соседом Ирен по дому или ее бывшим преподавателем. Не исключено, что Лобский был лучшим другом ее отца или мамы. Но Лобский никак не прояснил этот вопрос и снова крепко пожал мою руку. Ирен, казалось, уже таяла, как мороженое. Я не смотрел на нее, но физически ощущал ее состояние, оголенный комок нервов. Она переступила с ноги на ногу, и рифленая подошва ее ботинка слегка отдавила мне пальцы ног. Я не придавал значения ее поведению. Бывает, что мы встречаемся с людьми, о которых у нас сохранились не самые лучшие воспоминания. Наша память хранит то, о чем наш собеседник давно забыл, и поэтому он расслаблен и искренне радуется встрече. А мы скованы, и в голове навязчиво порхают старые обиды.
«Да, замечательная пара», — мурлыкал Ловский, переводя взгляд с меня на Ирен и обратно, словно кот, который через стекло витрины разглядывает мясные деликатесы. «От всей души рад за ваши успехи, от всей души!»
Он прошелся скользящим взглядом по серебряному комбинезону Ирен.
«Годы уходят, все равно, что песок из колбы. а ты совсем не меняешься, разве что немного поправилась.